Лекторий «Прямая речь» представляет. Дмитрий Быков, Агата Кристи, «Убийство в Восточном экспрессе» и «10 негритят». Курс «10 схем детективов».
Сегодня нам предстоит рассмотреть сразу два великих новаторства Агаты Кристи. «Убили все» и «Убил покойник». Но прежде чем мы начнем говорить об этом, нам нужно вкратце разобраться с репутацией Агаты Кристи и понять, в чем, собственно, заключается ее великий вклад в копилку мирового детектива. Хотим мы того или нет, но Агата не зря называется королевой этого жанра, и она внесла все-таки в развитие детективной прозы XX века больший вклад, чем все ее основные конкуренты. Чем Шеваль Вальо в Швеции, чем Семенон во Франции, Буалон Рассежак там же. Понятное дело, чем Овалов в России, а Россия никогда не была сильна детективом, потому что все-таки, как мы уже много раз говорили, детектив основан на идее справедливого возмездия, а в России, начиная с Раскольникова, главный вопрос после убийства – и чё? Так вот, Агата Кристи – главный автор мирового детектива наряду с Честертоном, именно потому, что ставит она не детективные, а моральные вопросы. И это самое интересное. Вопрос о морали в 20-м столетии поднимался многократно. Что такое вообще мораль? Что мы называем моралью? То, что мы знаем из опыта исторического, но мы знаем, что большая часть людей в опыте своем делала вещи, которые уже 200 лет спустя казались людоедством. Все-таки есть некоторый нравственный прогресс. То есть, с точки зрения истории, мораль сформулировать не удается. Мораль – выбор большинства. Но большинство в 20 веке голосовало за такие вещи и оказывалось так манипулируемо, что понадобился термин «новая мораль», «новая этика», которая исходит как раз из правоты меньшинств. Мораль есть вопрос личного выбора. Вот это пока единственное, на чем человечество достигло некоторого консенсуса. Но, к сожалению, вопрос личного выбора всегда подменяется вот вопросом религиозным. А готов ли ты за это отвечать? Какова твоя моральная ответственность? Вот Агата Кристи, она, пожалуй, к 39-му году, когда опубликованы «Негритята» или «Никого не стало», как его теперь предпочитают называть, Агата Кристи сформулировала свою личную этику. Хотя, впрочем, уже в «Убийстве в Восточном экспрессе» было понятно, что тот выбор, который делает Пуаро, единственно моральный. Он говорит: «Своя рука владыка, я решил вот так. Я, ну, конечно, я оставляю вам возможность признаться, но вообще-то давайте вместе примем версию, что некий убийца бежал через окно. Хотя мы понимаем, что этого быть не могло». Там, собственно говоря, главный символ в этом романе, и он очень точно подобран автором, показывая нам высокую степень просвещенности Агаты Кристи в мировой литературе. А можно спросить всех, кто читал «Убийство в Восточном экспрессе» или хотя бы смотрел картину, какая там самая запоминающаяся деталь? Да замкнутое пространство, все находятся и на острове в замкнутом пространстве. Вообще любой английский каминный детектив, он стоит вокруг, стоит на идее замкнутого пространства. Но там, когда ночью просыпается Пуаро, он видит проводника и некую спину. Да, вот на этой спине красное кимоно. Каковое и оказывается в результате... В вещах Эркюля Пуаро. Понимаете? Это, конечно, очень... Вот это придумано гениально. Когда я прочел это, ну, это как примерно, как в третьей части «Гарри Поттера», я понял, что я имею дело с гроссмейстером. Понимаете, ведь мое отношение к Агате Кристи, оно всегда было, как и у большинства читателей высокой литературы, таким немножко снисходительным. Ну, пишет бабушка какие-то... Мы с ней прожили на земле одновременно довольно долго, а когда вышел «Занавес», последний роман о Пуаро, мне было 9 лет. Ну, 8. То есть мы, в общем, знали про Агату Кристи. «Убийство на поле для гольфа», «Murder in the Links», я прочел в оригинале, ко мне было 10 лет. То есть она считалась такой бабушкой, писавшей легкие романы для обучения иностранному языку, для иностранцев. И вот, когда я прочел про красное кимоно, вот тут передо мной неожиданно вырос огромный писатель, как из-под земли. Ну, я не думаю, что Агата Кристи прям вот читала Андрея Белого, и что она имела какое-то отношение к роману «Петербург», хотя роман «Петербург» широко переводился на мировые языки. Но о том, что красное кимоно – один из главных, так сказать, персонажей русской символистской прозы, она уж как-нибудь знала, я думаю. Красное кимоно – не просто символ убийства. В данном случае это символ моральной ответственности, потому что, понимаете, ведь именно красное кимоно как образ совести преследует Облеухова-младшего в романе «Петербург». Только там, по темным залам, там, где гулко и темно, с окровавленным кинжалом пробежало домино. Ну, вряд ли она читала эти стихи Белого. Но в Европе же, понимаете, а все-таки Россия тех времен – это явно часть Европы. В Европе общее кровообращение. Кто-то прочел, кто-то рассказал. И кимоно здесь – это, конечно, символ моральной ответственности, которая перепихивается от одного к другому. И мы легко замечаем в романе, что во время обысков, да, Пуаро ни у кого не находит красного кимоно. И потом обнаруживает его у себя. Это дает ему понять сразу две принципиально важных вещи. Первое. Все они в заговоре, они все в игре. И главный, кто, казалось бы, должен быть на его стороне, проводник этой игрой руководит, потому что ключ от всех дверей, он всегда находится у проводника. И второе, что особенно принципиально, мы понимаем, что решать ему. Моральная ответственность на нем. А красное кимоно в данном случае – это право решать. И женщина, которая была в этом красном кимоно, там неважно, кто это был, хотя это была русская княгиня, что тоже, кстати, очень важно, она вошла в этом красном кимоно потому, что у нее есть право. Это униформа убийцы, это униформа судьи. Красная мантия – это мое право решать. Я хочу решать и буду. Человек, который похитил Дейзи Армстронг, вызвал тем самым смерть ее матери, умершей в преждевременных родах, самоубийство ее отца и самоубийство ее горничной, неправедно обвиненной, достоин того, чтобы его убили. Но моральная ответственность должна быть разделена на 12 человек, наносящих кто правой, кто левой рукой, 12 ножевых ударов. Вот это, собственно, глубокая мысль Агаты Кристи. Мысль очень английская. «Своя рука, владыка». Если перед тобой нагло ходит, ну, не нагло, он боится, он спит с пистолетом под подушку, он нанимает охрану, но все-таки нагло ходит безнаказанный убийца трех взрослых и одного ребенка, он должен потерпеть полный крах. Он должен получить наказание. Он подлежит земному суду. Вторая история, которая написана 5 лет спустя, последний из серии великих романов Агаты Кристи и, по ее признанию, труднейший, а по мировому общественному мнению величайший, «10 негритят», заводит нас в тупик гораздо более глубокий, потому что, как признала Агата Кристи, придумать идею была не штука. Штука была ее реализовать так, чтобы у всех было алиби. В самом деле, если убил Ломбард, то почему его тело лежит выше линии прилива? Значит, его кто-то вытащил. А если его кто-то вытащил, значит, кто-то оставался в живых. Все бы, в общем, так красиво получалось, если бы последним оказался вот этот, которому размажило голову мраморными часами, но тогда приходится признать, что он организовал такое самоубийство. А устроить так, чтобы на тебя упали мраморные часы, это и логично, и, главное, физически крайне трудно. И уж точно никто не мог заподозрить судью, потому что судья, как там правильно подсчитали по всем оставшимся свидетельствам, тоже последним никак не выходил. Ну, кто же знал, что судью освидетельствует неправильно, освидетельствует его сообщник Армстронг, которого он позвал в сообщники и сам же спихнул со скалы. Роман «Десять негритят» вообще является гораздо более сложным случаем, и я о нем буду говорить отдельно, именно потому, что в нем нет Пуаро, в нем нет сыщика, в нем все разоблачение осуществляет судья Уоргрейв, который, кстати говоря, в лучших традициях символистской прозы имеет весьма символическую фамилию – «Военная могила». А роман написан в 1938 году и вышел в 1939, а с двухнедельным интервалом в Англии и в Штатах. И понятное дело, что он является ответом Агаты Кристи на торжество фашизма в Европе. В 1933 году, когда она пишет «Убийство в Восточном экспрессе», это торжество еще не очевидно. Ну, в Германии победил фашизм. Но, тем не менее, нет еще окончательного вердикта человечеству. Свой приговор человечеству Агата Кристи выносит в последнем романе. Это приговор в высшей степени амбивалентный, сложный, о нем мы поговорим отдельно. Значит, легко понять, что Агата Кристи с самого начала желала ломать традиционные детективные схемы. Она уже достигла высокой степени мастерства убийства Роджера и Кройда, как она пишет, она, собственно, и выбрала своего второго мужа, потому что он был единственным человеком, который этого романа не читал, и она поняла, что ей будет с ним интересно. Всех остальных заставляли его читать чуть не принудительно, потому что это был не некий образец принципиально нового детектива, а в котором убил повествователь, хотя мы с вами уже рассматривали этот случай у Чехова и установили, что у Чехова он даже изящнее и сложнее. А Агата Кристи в этот момент сильно преуспела в поиске нестандартных мотиваций и, главное, в своем любимом приеме убивает тот, на которого уж никак нельзя было подумать. Отсюда возникает ее любимая мысль о том, что потенциальным убийцей является каждый, и, следовательно, мораль нашего времени чрезвычайно зыбка. Но она еще не доходит, Агата Кристи, до утверждения о том, что, в принципе, последним оплотом справедливости остался частный человек, частный честный человек, такой как Пуаро. Потому что на закон надежды нет, закон глуп, закон очень часто упускают убийц. Кстати говоря, один из ключевых моментов «Десяти негритят» – это то, что все 10 потенциальных жертв, включая, кстати, еще и 11-ю жертву, которую укокали в самом начале, который укокан за пределами действия, который все подготовил и отравлен, наркодилер, да? Они все не могут быть пойманы законом. Почему, интересно? Вы знаете, да, что если аудиторию не спрашивать, она заснет. Почему? Потому что их действия не подпадают под закон. И это она набрала, заметьте, все-таки она очень вдумчиво работала над книгой. Она подобрала 10 случаев, которые недоказуемы. Да? В одном случае это не деяние, не дали таблетку. Можно доказать? Нет, нельзя. В другом, и причем, самое главное, выгода их стремилась к нулю, потому что она вообще оказалась нищей. Да? А второй случай – не участие, не спасение, оставление в опасности, несчастная Вера, которая, кстати говоря, есть такая версия, она в пьесе оставлена в живых потому, что она, по некоторым данным, вообще и не могла доплыть. Ну, мальчик поплыл, попал в течение, она не помешала ему поплыть. Но она его не топила, и если бы успела, она очень, может быть, его бы и спасла, да? Не так она любила своего Хьюга, да? Еще случай. Сбил двух детей на машине. Насчет Марстона там вообще, понимаете, сложная история, потому что он же из всех героев наименее отягощен рефлексией. Есть такой закон моральный. Нравственность, вообще нравственные сферы, нравственная ответственность распространяются только на тех, кто эту ответственность за собой потенциально признает. Марстон, когда, помните, там сцена, где он лежит в ванне, там же и сказано, он живет ради ощущений. У него морали никакой нет. Он говорит, да, ну, сбил я двух детей. Ой, это была такая неприятная история. Но, знаете, я же тоже поплатился. Я на полгода прав лишился. То есть он действительно не понимает, что он лишил жизни двух детей, лихача, а он вот лишился прав, и что это не совсем адекватная замена. А все остальные, кто там действует, это вообще люди маловиновные. Ну, допустим, там хирург оперировал в пьяном состоянии, да? Но во-первых, он очень хороший хирург. Во-вторых, он после этого бросил пить. В-третьих, она, может, и так умерла, мы этого не знаем. Судили, оправдали. Послал подчиненного на смерть. Ну, во-первых, это была неверная смерть. На войне иногда везет. Во-вторых, он же, может быть, и за дело попал-то. Он же все-таки был виноват. Ну, в чем? Он изменял, то есть не с ним, с ним изменяла жена этого полковника. Ну, плохо это ведь, да, все-таки спать с женой друга. Так что он, в общем, пострадал по делу. Это тоже Берт, отвратительная баба, или Брент, отвратительная баба, никто не спорит. Но ведь действительно забеременела ее служанка. Она действовала по Библии, она наказала развод, ей так кажется. Она наказала разврат, за что ее убивать-то, да? И, наконец, ситуация с этим военным, который бросил 20 туземцев, да еще неизвестно, бывает ли у туземцев бессмертная душа. Ну да, он их бросил без воды и еды, но ведь они туземцы, найдут что пожрать как-нибудь, да? Землю будут есть. Все эти люди, во-первых, с собственной точки зрения, невинно, он там совестью мучается два человека. Судья и Вера. Вера, потому что она женщина, и потому что она все-таки человек более или менее из них, из всех. А судья, кстати говоря, судья-то, он вообще оказался не виноват. Он корит себя за то, что он послал на смерть якобы невиновного человека. Но после казни-то оказалось, что он виновен. Чего он, собственно, терзается-то, да? Так что в «Десяти негритятах» мир поставлен гораздо более трагическое положение. Никто не виноват, никто не считает себя виноватым. Ведь это роман о 38-м годе, когда Европа проглотила фактически захват Польши, когда, ну, глотает его. В 39-м году роман вышел, а 38-й это уже был Мюнхенский сговор. Все глотают все, понимаете? И Чемберлен, каким бы он ни был там сомнительным персонажем, ну, глотает же, да? Значит, возникает вопрос, а кто в такой ситуации вправе судить? И не случайно судья, надо вам сказать, самый неприятный из персонажей, потому что ведь он осуществил свое убийство, свое пресловутое возмездие вовсе не потому, что он жаждет справедливости. Судью обуревают две страсти. Одна из них – это жажда убивать. Он хотел убивать с детства, и он пошел в судьи только потому, что это дает возможность выносить смертные приговоры. А вторая страсть судьи – вот это, кстати, очень любопытно. Что заставляет его написать письмо и бросить его в бутылку? Ну, тщеславие, конечно, жажда признания. Понимаете, вот я очень не люблю Ларс фон Триера, который в своем «Джеке» рассматривает убийство как искусство. Еще и зато не люблю, что это вообще-то не он придумал. Мы знаем де Куинси главным образом как автора «Исповеди курильщика опиума», но вообще-то именно де Куинси первым написал в викторианской Англии подробную эссе «Убийство как искусство», рассмотрение убийства с эстетической точки зрения, то, что, скажем, Уайльду, главному эстету, отвратительнее всего, потому что он нравственный человек. Судья-эстет, ему очень нравится, как он все придумал, и он боится, что этого никто не оценит. Другие убийцы боятся разоблачения, а этот не хочет целомудренно оставить по себе тайну, этот хочет разоблачиться, и ему надо, безусловно, разоблачиться. Он наставляет это письмо, показывая, а стул из-под Веры я подставил к стене, а револьвер я укрепил на резинке. И если это кто-нибудь прочтет, то очень это приятно. Кстати говоря, здесь Агата Кристи демонстрирует близость еще к одному видному модернисту. Это ведь, собственно, прием очень известный, прием очень известного рассказа, где сначала изложены разные версии убийства, потом изложена, как нам кажется, окончательная версия убийства, и, наконец, посмертно, то, что рассказал дух убитого, мы узнаем полную правду. Это какой рассказ? Великий модернистский рассказ, по которому снят великий модернистский фильм. Это в чаще Акутагавы, из которого сделаны ворота Росюмон. Вот, кстати, если бы тот сказал, что это рассказ Росюмона, это было бы неправильно. В воротах Росюмон совсем другая история. Из Росюмона сделано обрамление. Они сидят там под дождем и рассказывают байки. А рассказ называется «В чаще». И вот, да, кстати говоря, и в наше время это пользуется очень большой, очень доброй репутацией, этот прием. Сначала рассказываем 6 версий, а потом правильную. Пожалуйста, рассказ Веллера «Колечко», который еще и сделан по кольцевому принципу. Я думаю, не менее изощренная история, чем «Кристиевские негритята». О чем же нам, собственно, рассказывают в моральном смысле эти два виртуозно написанных романа? Ну, с убийством в «Восточном экспрессе» все-таки еще колорит этого романа довольно уютен. Надо сказать, что Агата Кристи, она вообще очень уютный писатель, прежде всего потому, что убийство происходит среди комфорта, среди старомодной, уцелевшей из довоенной Европы, такой гуманной, трогательной роскоши. Конечно, убийство в «Восточном экспрессе», оно написано после двух довольно печальных событий, показавших, что мир уже трещит по швам. Во-первых, это похищение ребенка Линдберга. Кстати говоря, кто его похитил, до сих пор есть сильные сомнения, хотя официальная версия, приведшая казни Гауптмана на электрическом стуле, она все-таки имеет до сих пор своих сторонников. Правда, вроде было алиби, но вроде оно фальшивое. Второе событие, еще более странное, это то, что «Восточный экспресс» стал запаздывать. Понимаете, ведь «Восточный экспресс» не только эталон комфорта, это еще и эталон точности. Но надо же было совпасть, что ровно когда там ехала Агата Кристи, сначала завал на пути, потом размытые пути, и в результате «Восточный экспресс», эта сенсация, прибыл в Лондон на 2 дня позже, чем было оговорено. Но это катастрофа, понимаете, это мир рухнул. И вот возникает любопытная ситуация, когда в «Восточном экспрессе» символы всей Европы, можно собрать всех европейцев, а там собраны и итальянцы, и британский поклонник, и русская княгиня, и шведка, и француз-бельгиец Пуаро. Вся Европа собрана в замкнутом пространстве. Причем, что особенно важно, это именно Европа 1933 года, в которой уже ясно, что будет новая большая война, будет новое безнаказанное зло. Конечно, убийство полуторагодовалого сына Чарльза Линдберга – это история, которая вообще перевернула Америку, потому что Линдберг – кумир Штатов. Это человек, который первым перелетел через Атлантику в 25-летнем возрасте. За его личной жизнью следит вся пресса. Он звезда. И ребенка не просто похищают, а похищают по-идиотски неумело. Они запросили 50 тысяч – это огромная сумма, но они не сумели даже украсть, потому что, когда они его крали, у них подломилась лестница, и ребенок получил смертельную травму уже в процессе похищений. Бессмысленно было отдавать выкуп. Его нашли там спустя 2 недели, но самое главное – в лесу. Но самое главное, что он мертв-то был уже все эти 2 недели. Он погиб сразу на месте. Вот в этом кошмар. Хотя похищение ребенка и убийство ребенка – это само по себе деяние совершенно запредельное. Вот когда пишет Агата Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», что нам важно понять. Это роман о том, что Европа расшатана, что Европа в тяжелейшем моральном кризисе. А детали технического исполнения, которые очень интересны сами по себе, ну, они довольно стандартны. Ну, вот сумка висела так, что нельзя было увидеть засов. Ну, вот, действительно, нельзя было сбежать через окно. Скорее всего, убийца проник через дверь между купе. Ну, вся эта техника, виртуозно продуманная, она занимает читателя при первом чтении. А ведь перечитывать роман и пересматривать фильм мы будем не один раз. Восхищаюсь не только тем, как там все работает, а прежде всего вот этим ощущением обреченности прежнего мира. Потому что уже после смерти Дейзи Армстронг стало ясно, что прежняя мораль не работает. Но главное это стало ясно после решения Пуаро. Пуаро предоставил им право, по сути дела вывел их из-под ответственности, спрятать свое преступление. Он считает, что они в своем праве, потому что если суд не смог его остановить, значит, его должны остановить люди. Кстати говоря, обратите внимание, что все они ужасно трогательные люди. Во-первых, умные, хитрые. Они сумели прекрасно замаскировать свою связь с семьей Армстронг. Они прекрасно придумали легенду. Во-вторых, это люди целеустремленные, они отлавливали его очень долго. Помните, как в этом классическом анекдоте, когда женщина после измены поклялась, пусть Господь ее убьет, но сейчас пусть любовник сбежит. Через 3 года она летит в самолете, и вдруг самолет начинает падать. Она молится: Господи, ну я понятно, я виновата, но за что страдают все эти люди? И ответ вы помните, да? Думаете, легко мне было вас, шлюх, собрать. Вот это как раз и есть абсолютно точная картина, когда все умудрились собраться в одном... Это дорогой экспресс, чрезвычайно. Сумела собраться вся компания в одном экспрессе. У каждого легенда, и легенда, кстати, очень трудная, одна про внуков говорит, другая про Россию рассказывает. Все собрались, и, кстати говоря, все это люди исторически травмированные, по всем ударила Первая мировая война. И вот здесь-то они и вершат справедливость, потому что кроме них ее совершить некому. И обратите внимание, они почти ни в чем не ошиблись. Если бы на месте Пуаро с его Little Grey Cell с маленькими серыми клеточками мозговыми оказался рядовой полицейский, версия об убийце, который сбежал на полустанке, была бы абсолютно универсально принята. Просто Пуаро увидел, что никакого там убийцы не было, что убил кто-то, а точнее убили все. Кстати говоря, здесь же Агата Кристи заложила сюжетную основу еще одного великого фабульного хода. Не надо делать вид, что колокол звонит по ком-то. Колокол звонит по тебе. Виноваты все. Нет больше невиновных. Понимаете, нет больше, или как сформулировал Житинский в 1975 году, невозможно быть живым и невиноватым. Ты едешь в этом поезде, значит, ты несешь моральную ответственность. И вот этот сюжет, когда всех подозревают и все убийцы, это колоссально ловкий трюк, который только Агате Кристи с ее вниманием к мелочам мог показаться, вот, мог быть явлен, мог удаться. Что касается «Негритят», «Негритят» – это вообще символистский роман. Роман, в котором приговор Европе произнесен самим названием деревеньки, мимо которой они проезжают. Там то, что это негритянский остров, это деталь, которую помнят все, близ побережья Дивона. А как называется деревенька, рядом с которой он расположен? Мир. Понимаете, вот эта деревня под названием «Мир» – это и есть самый мощный символ в романе, потому что мир весь впал во власть зла, он находится в предкатастрофическом состоянии. А судья, который покончил с собой, это, конечно, псевдоним Бога. Это Бог, который умер. Он взял на себя ответственность за мир, в данном случае ответственность за эту десятку живущих там, и с этой ответственностью он катастрофически не справляется, потому что он понимает... Да, он убийца, но в чем его моральная правота? Главное, чем он лучше остальных? Вот в этом, конечно, глубокая мораль этого чрезвычайно мрачного трагического романа. Всегда рассматривается парадигма острова, потому что остров – это вообще довольно важный сюжетный узел. Понимаете, вот то, что остров стал главным героем романа, по сути дела, это восходит к литературе расцвета эры просвещения, к Робинзонаде. Что символизирует, метафорой чего обычно является остров? Это такая метафора мира. А люди, собранные на острове, ну вот самый такой классический пример острова, это, конечно, остров Робинзона. Люди, собранные на острове, это символ того мира, с которым человеку просвещения надо иметь дело. Какая главная обязанность человека просвещения? Просвещать. И он переубеждает пятницу, воспитывает его и делает из него человека, заставляя его отказываться от людоедства. Другой остров, таинственный остров Жюля Верна, тоже глубоко просветительская книга о силе и о необходимости науки. Это история о том, как люди сумели под себя обиходить, обустроить, обуютить дикий остров в океане. А другая, более мрачная история об острове, самый известный роман об островах, написанный уже в 20 веке, это, конечно, «Повелитель мух» Голдинга. И причем Голдинг наврал, потому что дети, которые высадились на необитаемый остров, в реальности, ну, они там на лодке попали в шторм, высадились на необитаемом острове, вода там была, плоды, рыбу они удили. Они там прожили 1,5 года, пока их не сняло идущее мимо судно, потому что судно знало, команда знала, что остров необитаемый, а там мальчик прыгал со скалы в море. Но этих детей, совершенно здоровых, очень довольных, доставили на родину. Они не тут не убили никого, они там срастили ногу одному, который ее сломал. Прекрасно себе удили рыбу и вообще домой не очень торвались. Вот это, ну, такие Том Сойеры, у них все прекрасно обстояло. А Голдинг, который был школьным учителем и детей поэтому ненавидел, он сумел написать такой мрачный роман о том, как они Хрюшу убили, и Ральф превратился там фактически в фашиста. Ну, страшная такая история, мрачная. Получилось, что остров – это такая капля крови к человечеству, как говорит Марья Васильевна Розанова, взятая на анализ. Страшная часть суши, со всех сторон окруженная злом. И остров негритянский Агаты Кристи – это тоже страшный символ. Это часть человечества, взятая на анализ. И в этой части человечества ни у кого надежды нет. Надо сказать, что в пьесе как раз возникала любовь, которая спасала, и вера оказывалась спасена. Но это, как вы понимаете, довольно примитивный выход, и Кристи гораздо больше любил роман, а не экранизации и не сценические версии. Потому что в романе вере, кроме самоубийства, ничего не остается. Все, кто на этом острове оказался, как и все, кто во Второй мировой войне участвует, не заслуживают спасения. Они чудовищным образом проиграли свою жизнь. Они не разобрались со злом, когда оно входило в их души, и теперь они заслуживают только того, чтобы мертвый, что очень важно, мертвый судья произнес над ними свой приговор. Что нужно сказать о, так сказать, морфологии детектива. Одна из наших слушательниц пишет диплом под этим названием. Поэтому нужно подчеркнуть все важные черты, которые Агата Кристи внесла, опять-таки, в оба текста. Когда перед нами две компании абсолютно замкнутые, важно подчеркнуть две вещи. Во-первых, в этом сообществе должны быть шуты. А до некоторой степени шутом является сам Пуаро, который вызывает своими пиками усов, своим старомодным, слишком правильным французским, своей подозрительностью, глазками-буравчиками, вызывает довольно насмешливое отношение. Мы знаем из начала романа, что он только что спас французское правительство от тяжелого скандала, мы понимаем, что он очень умен, но все-таки мы ему не до конца доверяем. А второе, помимо шутов, обязательно должна быть или красавица, или какая-то женщина, переживающая в этот момент роман. Это, во-первых, важный аттрактант, а во-вторых, красавица – это все-таки символ чистоты поруганной. Понимаете, красота – это всегда образ того лучшего, за что мир следует терпеть. И как раз вот образ поруганной красоты один, очень важный, отсутствующий в экспрессии, но присутствующий морально, постоянно упоминаемый, это нянька Дейзи Армстронг, которая была, видимо, совершенно ангелоподобным существом, которое не вынесло ложного обвинения, а ее жених теперь за нее мстит. Это ее присутствие незримое, оно сообщает роману еще какое-то дополнительное метафизическое измерение. Ну и, конечно, то, что Вера, такая красавица в негритятах. Вера ведь, наверное, самый амбивалентный персонаж, поэтому ее и досталось играть Татьяне Друбич с ее вечно блуждающими глазами. Да, она кончает с собой, но перед этим она все-таки застрелила последнего выжившего. Перед этим она все-таки осталась в меньшинстве и свой суд произнесла. Она сочетает удивительным образом муки совести, потрясающее хладнокровие, хитрость, расчет, красоту, невинность в каком-то смысле. Невинность, потому что она еще не жила, в общем. И главное, страстное желание когда-нибудь разбогатеть и показать всему этому миру, как она умеет быть счастливой. Вот это сложный образ. Образ женщины из низов, которая будет бороться за свое до последнего. То, что Агата Кристи сумела написать такую красавицу, лишний раз подчеркивает, что рядом с нами был очень большой писатель. Значит, последнее, что я собираюсь сказать, прежде чем перейти к ответам на вопросы. Честертон, хотя и несколько в иной форме, высказал важную мысль о том, что интересно не тогда, когда автор детектива ищет преступника. Он преступника знает. Интересно, когда он ищет Бога. И действительно, эти оба романа Агаты Кристи, лучших ее романа, можно назвать богоискательскими в некотором высшем смысле. Она приходит к страшному выводу, к которому, кстати, задолго до нее пришел, например, Горький. Если человек будет надеяться на Бога, надежда его плоха. Он должен сам стать Богом или взять на себя часть его функции. Надеть то красное кимоно, ту судейскую мантию, которая и одна дает ему какую-то моральную правоту. Правда, как мы понимаем, в «Десяти негритятах» и эта миссия судьи уже дискредитирована. Но в «Занавесе», последнем романе о Пуаро, который она написала задолго до, но издала в 76-м году, в «Занавесе» Пуаро говорит: если я найду абсолютного убийцу, он его там находит, остановить его смогу только я. Кроме нас останавливать зло некому. И как ни ужасно это звучит, но, видимо, приходится признать, человек – единственный союзник Бога, единственный его инструмент. Если человек откажется выполнять Божьи указания, их выполнять будет некому. И в этом вечная, и даже, я бы сказал, пугающая актуальность этих двух романов Агаты Кристи. Поотвечаем на вопросы. Как вы относитесь к Дойлу как автору детективов и почему он не включен в цикл лекций? Я очень высоко ценю Дойла как писателя, но дело в том, что Дойл никаких принципиально новых схем не разработал. Дойл на самом деле гений антуража. Он первым додумался, что чем больше семантически разнесены приметы, детали, тем страшней. Страшно не когда на месте убийства нарисован череп и косточки, а когда детский рисунок, пляшущие человечки, когда черная метка, пять зернышек апельсина, когда на работу нанимают по принципу рыжести. Это великая идея, но при этом сказать, что у Дойла какие-то потрясающие сюжетные схемы в преступлениях, мотив, как правило, корыстный, как в «Пестрой ленте», орудие довольно элегантное, ну, например, вот эта история с стрельбой отравленными иглами в этюде, или змея. Кстати, очень любопытно, что у Дойла орудием убийства чаще всего выступает какая-нибудь восточная практика. Восток – это такой символ скрытого зла, как бы ответка Британии за колониализм. Там дикарь бы является поклонником убийства, да, сокровища восточные. Ну, это немножко тоже стивенсоновский «Алмаз Раджи». Но вообще Восток и для Киплинга, и для Дойла, и для всех, для Стивенсона тоже был таким символом зла. Это любопытно. Об этом можно бы сделать лекцию. Но сюжетные схемы Дойла, они как раз довольно просты. Дойл верил в другие вещи. Он верил в спиритизм. И вот как раз жалко, он не написал детектива, в котором с помощью спирита преступник разоблачался бы посмертно, да? Делал бы посмертное признание. Это было бы лихо, но у него на это не хватило храбрости. Он, видимо, все-таки понимал, что спиритизм – это его частное развлечение. А будет ли в серии «Мистический детектив», как в фильме «Господин оформитель»? Нет, не будет, потому что это разрушает схему детектива. В детективе, как в шахматном этюде, важна единственность ходов. А если мистика подключается, то тогда никакого единственного ответа быть не может. Их может быть 25, и это уже далеко не так интересно. Ну, понимаете, мистический детектив – это до некоторой степени оксюморон. Это значит, что убила сила некая. Или там надо с загадочной миной заставить сыщика произнести. Или, значит, есть на свете вещи непостижимые. Ну, вы знаете, что есть истории, в которых даже Холмс не разобрался. Например, знаменитая история исчезновения человека, который вернулся домой за зонтиком и исчез бесследно. Холмс не сумел ничего раскрыть. И думаю, что целый цикл рассказов собрал Макс Фрай, чтобы вот как-то попытаться найти подступы к этой разгадке. До сих пор она неизвестна. Но, по большому счету, мистический детектив – это ведь все-таки очень облегчает условия задачи. Да? Все собрались, каждый собирал убить, но в этот момент наступило мистическое возмездие, и дух, да, ангел слетел и убил. Это была бы хорошая развязка для романа, но, согласитесь, читатель был бы несколько разочарован. Были ли у Агаты Кристи хорошие романы после войны? Был, на мой взгляд, это роман «450 от Паддингтона». Ну, а самый лучший роман «Бескрайняя тьма», «Бесконечная тьма». Мы можем, если хотите, о нем отдельную версию. Потом, если мне память не изменяет, «Мышеловка», «Острая пьеса» – это уже все-таки послевоенная история. Хотя я не уверен. Нет, я вовсе не хочу сказать, что человек после 50 лет не может написать хорошую книгу. В конце концов, мне 53, и таких самоубийственных заявлений я делать не хочу. Нет, у меня все еще впереди. А вот вопрос, который всегда задается на Дмибык в Яндекс.ру – кого можно из русских авторов поставить рядом с Агатой Кристи? По темпераменту никого, потому что Агата Кристи, она очень такой высоконравственный человек. Трудно найти такого человека в России, который бы так вот фанатично исповедовал мораль. Ну, я думаю, что неплохой древнерусский детектив мог бы написать Водолазкин. Это было бы интересно, он такой добрый, что называется, но как-то ему это не очень интересно. А что касается Акунина Чхартишвили, то при всей моей к нему любви, он все-таки ставит в своих романах более социальные, нежели нравственные проблемы, да и с детективом уже он, собственно, завязал. Я не знаю, какой из его романов можно поставить, ну, кроме, может быть, «Смерти Ахиллеса», можно поставить рядом с романами Агаты Кристи, потому что там тоже чрезвычайно остроумные решения. И все-таки это романы в наибольшей степени социальные, как, например, «Азазель». Я думаю, очень крутой детектив могла бы написать Петрушевская, если бы захотела, но она обязательно сорвется в гротеск, что и произошло в ее романе «Нас украли», который превратился в грандиозную пародию на все жанры детектива сразу. Почему «Порок» кажется вам смешным? А потому что он объективно смешной. Ну, видите ли, яйцевидная голова, малый рост, пескливый голос – он сделан нарочно не таким суперменом, как Холмс. А Кристи очень любит такое беспомощное добро. Мисс Марпл, старая дева вообще, тщедушная. Никто от нее не ждет разоблачений. А она гений этого дела. Томми и Таппин, строгательная супружеская пара, которая вдобавок, помните, никуда на работу не может устроиться, и в армию их не берут. Но они все-таки устанавливают справедливость. Томми и Таппинс я обожаю. Я вообще очень люблю, когда расследует пара, и об этом очень хорошо сказал Тилье, потому что настоящего, он сказал, настоящего мужчины, вот инстинкта охоты у мужчины нет. Не зря богиня охоты сделана Артемида. Именно женщине присутствует настоящий азарт в преследовании дичи. Это довольно точная мысль, и это объясняет, почему женщины так успешно охотятся на мужчин, а не наоборот. Да, почему Агата Кристи вообще стала писать детективы? Знаете, она объясняла это с присущей самоиронией довольно просто. Я впервые подумала о писательстве, когда мыла посуду. Это такое бессмысленное занятие, что обязательно хочется кого-нибудь убить. И я придумала свою первую детективную фабулу. Вообще, обычно она придумывала фабулы лежа в ванне. Это было ее любимым занятием, как и у Марстона. И при этом ела яблоки. И где-то на пятом яблоке сюжет придумывался. Но вот идея пришла во время мытья посуды. Если у кого-то из вас еще нет посудомоечной машины, а у меня, например, ее нет, я вам это очень рекомендую. Акуджава любил, он говорил, я очень люблю мыть посуду, потому что это единственный вклад, который я могу внести в борьбу с мировой энтропией. Я хоть как-то навожу тем самым порядок. Сахаров утверждал, что когда моют посуду, приходят лучшие физические мысли. Это я все говорю для того, чтобы вы мыли посуду в порядке какой-то агитации. Да? И последний вопрос. Есть ли у Кристи плохие детективы? Наверное, есть. Понимаете, у нее ей рассказы не удавались, потому что у нее именно на большом, ну, не большом, а на 250-страничном пространстве у нее работает идея. Для рассказа нужен очень такой иррациональный какой-то посыл. Она была слишком рациональной женщиной, чтобы писать рассказы, мне кажется. Поэтому ее рассказы не похожи на сны. Или они похожи на искусственно прерванный сон после слишком сытного английского обеда. Если какие-то вопросы есть у вас, то вперед, но я надеюсь, что их нет. Да, пожалуйста. По поводу Веры.
Я Оргрейв в своем прощальном письме говорил о том, что он распланировал убийство в зависимости от степени
тяжести
и мук, которыми должен был терзаться. И получается все равно, что Вера, по большому счету, там единственный человек, который терзался. И она совершила... Ну, то есть она...
Суд над собой, да.
Она терзалась, она понимала, что она поступила плохо. И тем не менее, на нее, кроме этого мальчика, повесили еще убийство Ломбарда, еще и самоубийство. Почему довели до такого состояния?
Я думаю, что просто, во-первых, для судьи главным мотивом было не то, чтобы расположить по степени тяжести, а что для судьи было главным мотивом? В соответствии со считалкой, совершенно верно. То есть он действовал, ему даже пришлось имитировать укус шмеля, что уже вообще как бы такой перфекционизм, граничащий с идиотизмом. А почему повесили на нее, это понятно, потому что судья ее втайне вожделел. Это же очевидно. А как можно не вожделить Друбич? Другое дело, что он уже по старости лет мог удовлетворить свою страсть единственным образом – укоков ее. Да? Это вечная проблема всех слишком старых судей, которые слишком долго мечтают осуществить возмездие, а когда приходит возмездие, уже могут только наблюдать. Да, чего вы хотели?
Вот когда вы говорили, сравнивая судью в качестве Бога в сюжете романа, чем тогда он отличается от Воланда, например?
От кого?
От Воланда.
Еще раз, от Воланда?
Да.
Тем, что Воланд не Бог, а сатана. Это очень важная мысль. Вот Воланд исполняет грязную работу за Бога. А у Агаты Кристи возникло в какой-то момент ощущение, что Бог отвернулся от мира, или что он вот начал так ему изощренно мстить. Понимаете, вот что такое самоощущение? Вот это очень важный вопрос. Что такое самоощущение британца в 1938 году? Понимаете, маленький остров, который утратил все свое влияние и могущество, который отделен тонкой полосой Кале, Паде-Кале от континента, который всегда так ценил фэрплей, так по-римски себя вел, так хорошо распространял на весь мир свои законы. И он теперь противостоит абсолютному злу, искать помощи неоткуда, потому что ближайший союзник находится за Атлантикой. Понимаете, очень тяжело. У англичан было тогда ощущение, что они противостоят мировому злу, и что это противостояние обреченное. Это когда Черчилль им сказал, мы будем противостоять злу в небе, на воздухе, на земле, на море, мы не допустим, да? мы превратим наш маленький остров в неприступную крепость. Это хорошая мина при плохой игре. Они очень хорошо понимали, с чем они столкнулись. Я помню, я в 83-м году, в свой первый заграничный выезд, разговаривал с одной пожилой англичанкой, мы там за мир всех агитировали в шведском лагере мира. Она сказала, что вы им объясняете, они никогда не воевали. Я говорю, ну а вы что? I'm British, сказала она с той интонацией, с которой, помните, у Лондона. Англия, то есть не у Лондона, а у Мойма. Англия, да, это безумная гордость, гордыня. Наш остров был такой хороший, за что же нам это все? Этого ощущения моральной правоты совсем нет у советской России в 1938-м, кстати, году, когда написан «Мастер и Маргарита». Очень любопытно сравнить «Мастера и Маргариту», вот этих двух судей, два романа 1938 года, потому что в «Десяти негритятах» ощущение морали все-таки витает над этим островом. Мир, конечно, в пасти зла, но мораль еще есть. А в романе Булгакова Воланд осуществляет за Бога грязную работу. Мир отдан Воланду во власть. А нет ощущения, что судья Оргрейв одержал моральную победу. Но Воланд – это вполне положительный, любимый автором герой. Кстати, вот сегодня случилась интересная история. Люблю такие совпадения. Мне сегодня позвонили со съемочной площадки фильма «Воланд». Предлагаются, значит, попробовать меня на роль Берлиоза. А красивая роль, и, в общем, смысл есть. И хорошие люди играли, например, Адабашьян. И я, помыслив немного, пораскинув умом, как в анекдоте, помните, да, я наотрез отказался, потому что Михаил Афанасьевич не хочет экранизации этого романа, и ничего у них не получится. Дело не в том, что ничего у них не получится, а лучше в таком небогоугодном деле, не Булгакову тоже угодном, не участвовать. Роман написан не для того, чтобы его экранизировали, и, честно говоря, не для того, чтобы он завоевал такую популярность. Поэтому в роли Берлиоза вы меня не увидите, хотя я был бы чудо, как хорош в этой роли, и заодно я увидел бы живьем и Воланда, а это какой-то американец будет. В общем, это было бы эффектно. Но я вот сжал себя в руках и сказал, что у меня эти дни заняты. На самом деле меня унизило предложение попробоваться. Должны сразу утверждать. Но фильма не будет, поверьте мне. Да.
Добрый вечер. Я хотела спросить про экранизацию как раз. Вот последняя экранизация «Убийства в Восточном экспрессе» Кеннета Брана. Насколько вам она понравилась? Смотрели ли вы ее?
Я люблю фильм 1974 года, фильм Сидни Люмета, который был в советском прокате, правда, в черно-белом варианте, который я ребенком посмотрел. Понимаете, я фанат всего старого, старомодного, как Агата Кристи, любившая старые отели. Современная экранизация – это парад все-таки технических приемов. А фильм об убийстве в Восточном экспрессе должен быть старомодным, длинным, психологическим, а этот – ну, какой-то, понимаете, клиповый. Все эти молодежные, все эти игры, и это я уже, знаете, из позиции престарелого полковника. Я действительно смотрю на современное кино как старый британский полковник. Мне, кстати, очень нравится, что Агата Кристи к военным относилась без обычного британского пиетета. И если бы «Убийство в Восточном экспрессе» полковник еще очень хороший, то вояка в «Десяти негритятах» уже успел себя скомпрометировать. И это понятно. Это 1938 год, и оказалось, что не военная сила, а только правда может кого-то где-то победить. Ну, спасибо вам большое, было очень интересно.